Глава 10. Иоанн совсем не взлюбил Москву. Почти все время он проводил в Александровской слободе. У него все чаще случались истерические припадки, во время которых он был окончательно невменяем. Тогда от него бежали все. За припадками обычно следовал полный упадок сил, а потом начинались галлюцинации. В один из таких моментов ему показалось, что на позолоченном куполе церкви Александровской слободы сидит утопленная Мария Долгорукая. Это было ночью. Царь немедленно велел провести по куполу черные полосы. В другой раз ему показалось, что на паперти храма стоит замученный князь Вяземский. Полубезумный царь велел поставить вокруг паперти железную ограду, чтобы неповадно было ходить туда, кому не след. Во дворце Александровской слободы был настоящий гарем. От восточных гаремов он отличался только тем, что находившиеся в нем женщины пользовались широкой свободой. У них не было евнухов, доступ к ним был открыт всем приближенным царя. Сам Иоанн уже присытился. Придворные одолиски его не удовлетворяли. Он искал развлечений на стороне. Однажды он заехал к своему любимцу, князю Петру Васильчикову. У князя была 17-летняя дочь Анна, славившаяся своей красотой. Царю она очень понравилась, и он предложил князю послать дочь во дворец. Гордый Васильчиков отказал. Тогда Иоанн заявил, что он женится на Анне, и на другой день прислал к Васильчикову сватов. Отказать царю было немыслимо. Анна Васильчикова стала женою царя. Неизвестно, кто их венчал, но, во всяком случае, царицей Анну не признавал никто. Патриарх и епископы не признали этот брак. Впрочем, Иоанн и сам не добивался такого признания. С Анной Иоанн прожил всего 3 месяца, затем она как-то таинственно скончалась. Всем было объявлено, что она умерла от грудной болезни, хотя до брака Васильчикова была совершенно здорова. Ее тело тайком ночью было вывезено из дворца и отправлено в Суздальский девичий монастырь для погребения. Вообще этот брак носил очень странный характер. Подняв до себя Анну Васильчикову, Иоанн не приблизил ко двору ни одного из ее родственников, что совершенно противоречило традициям русских царей. Иоанн не счел нужным проводить прах Анны до могилы. После похорон царь был очень весел. Придворная жизнь потекла обычным порядком. После казни князя Вяземского царь наряду с молодым Басмановым приблизил к себе стременного Никиту Мелентьева. Это был пронырливый человек, завоевавший расположение Иоанна своей готовностью делать по царскому приказу все, что угодно. Однажды Иоанн, желая оказать своему любимцу особое внимание, заехал к нему. Это посещение было совершенно неожиданно для Мелентьева. Он, конечно, засуетился. Через несколько минут в горнице, где посадили царя, появилась жена Мелентьева, красавица Василиса. Она внесла поднос с чарками и стопкой заморского вина. Василиса низко поклонилась. Царь поднялся, взял предназначенную для него чарку и сказал: «Здраво буди, хозяюшка, а хозяину твоему укор за то, что такую красоту до сей поры от нас скрывал». Лицо Василисы покрылось густым румянцем. Скромная жена Стременова не смела мечтать о присутствии во дворце. Милостивые слова царя открывали ей доступ туда. Совершенно иное впечатление произвели слова Иоанна на Мелентьева. Он пригляделся к дворцовой жизни и понимал, что его семейной жизни грозит серьезная опасность. Он побледнел. В глазах сверкнул недобрый огонек, но он сдержался, отвесил низкий поклон и сказал: «Благодарим на ласки, великий государь, да продлит Господь твои лета. А насчет Василисы скажу, что негоже бабе Стременного пред царскими очами быть. Ступай, Василиса!» Строго добавил он, обращаясь к жене. Василиса еще раз низко поклонилась и вышла. При этом она успела бросить на Иоанна лукавый, вызывающий взгляд, который у женщин является одним из самых сильных оружий. Когда она ушла, царь, не спускавший с нее глаз, сказал Мелентьеву: «Сегодня же пришли Василису во дворец. Нечего ей здесь губить свою молодость». Мелентьев молча поклонился, царь скоро уехал. Ни в этот, ни в следующий день Василиса во дворец не явилась, не появлялся там и сам Мелентьев. На третий день Иоанн вспомнил о нем, на вопрос, почему не видно Стременного, Скуратов ответил, что Мелентьев болен. «А Василиса?» — спросил царь. «Тоже сказывается хворой», — ответил Малюта, и по его губам скользнула легкая улыбка. «Послать к ним немца-лекаря», — распорядился царь, — «да приказать ему, чтоб прямо от них ко мне пришел». Через 2 часа лекарь Бомелиус явился к царю. Он сообщил, что Мелентьев точно слегка нездоров, но что к Василисе его, лекаря, не пустили. «Надо навестить хворого», — сказал Иоанн и добавил: «Малюта, захвати с собой фляжку вина». Царь в сопровождении Малюты и Басманова отправился к Мелентьеву. Тот лежал на постели. Последнее посещение Иоанна его потрясло, и он заболел легкой формой нервной горячки. Новое посещение царя было настолько неожиданно, что челядь совершенно растерялась и даже не успела уведомить Мелентьева. Иоанн прямо прошел в его спальню. «Хвороба одолела, Никита?» — спросил царь, стараясь придать своему голосу оттенок ласкового участия. «Не дужен, великий государь», — ответил Мелентьев, с трудом поднимаясь на постели. «Ничего, Никитушка, вылечим. Малюта, дай-ка ему нашего вина, авось ему от него полегчает». Мелентьев пристально взглянул на царя, посмотрел на Малюту и понял все. «Государь», — дрожащим голосом сказал он, — «суди тебя, Господь, я противиться не смею. А только, коли поднимется у тебя рука обидеть Василису, с того света приду к тебе». И он хрипло рассмеялся и отвернулся. В это время Скуратов подал Никите чарку вина. Тот перекрестился и залпом осушил ее. Через несколько минут на постели лежал труп. Через 2 дня после похорон Мелентьева во дворце появилась Василиса. Эта роскошная женщина сразу заняла первенствующее положение. Она сумела очаровать дряхлевшего Иоанна, который беспрекословно исполнял все ее прихоти. В короткое время Василиса Мелентьева удалила из дворца всех женщин, в которых она могла видеть соперниц. При этом Василиса ухитрялась держать царя все время в напряженном состоянии, не допуская его до физического сближения. Она преследовала вполне определенную цель. Ей нужно было сделаться царицей. И она добилась своего. Царь с ней обвенчался. Разумеется, что о благословении со стороны патриарха не могло быть и речи. Брак был явно незаконен, но тщеславной Василисе нужно было лишь одно — именоваться царицей. Василиса держала Иоанна около себя в течение 2 лет. За это время Иоанн будто переродился. Почти прекратились казни. Иоанн не выезжал в Александровскую слободу. Его припадки случались крайне редко, оргий во дворце не было. Утром во время приема царь был ласков. Нередко он прерывал прием и уходил во внутренний покой, чтобы повидаться с Василисой. Все вздохнули свободно. Вдруг произошла катастрофа. Однажды Иоанн принимал шведского посла. велась крайне важная беседа относительно уступки побережья Балтийского моря. Присутствовали только самые приближенные люди. Вдруг среди беседы Иоанн встал и ушел. Шведский посол был в полном недоумении. Иоанн быстрыми шагами направился на половину царицы. Он распахнул дверь. Василиса стояла среди терема. Ее лицо было покрыто румянцем, на губах застыла деланная растерянная улыбка. Иоанн крикнул, обернувшись назад: «Малюта!» Вошел Скуратов. «Обыщи терем!» Обрывисто приказал царь и остановился, опершись на свой посох. Василиса побледнела, но не произнесла ни одного слова. Малюта стал осматривать терем. За штофным пологом кровати он нашел Сокольничьего Ивана Колычева. Молодой красавец, видя, что его участь решена, вышел на середину терема, смелым взглядом окинул дрожавшего от ярости царя и сказал: «Государь, винюсь перед тобой, скрывать нечего, и ведаю, что ждет меня лютая казнь. А только позволь мне напоследок правду тебе сказать. Загубил ты Василисиного мужа Никиту, губишь теперь и ее. Погляди на себя, подумай, гоже ли тебе молодую жену иметь. Лучше бы ты...» Острый конец царского посоха прервал эту речь. Василиса лежала в глубоком обмороке, царь забился в припадке, шведский посол его не дождался. На следующий день в Александровской слободе происходили похороны. На окраине была вырыта широкая могила. Священник, совершавший богослужение, не знал, кто лежит в двух гробах, которые привезли из Кремля. Ему даже не назвали имен. От имени царя Басманов передал, что поминать нужно просто усопших раб Господин. Иоанн приучил священников к повиновению, и во время отпевания над закрытыми гробами произносилось такое необычное поминовение. В церкви присутствовал только молодой Басманов. Священнику несколько раз казалось, что в одном из гробов раздается легкий шорох, но он не смел ничего сказать. Гробы вынесли и зарыли в общей могиле. По распоряжению Басманова холма над этой могилой не насыпали. В одном из этих двух гробов лежал убитый Иван Колычев, а в другом — живая Василиса Милентьева, вся обвязанная веревками с плотно заткнутым ртом. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.